Занятия в школе окончились, как и преждевременная жара. Пошли холодные дожди. Стали собираться на дачу. Василиса уехала, несмотря на все Еленины уговоры, и Елена чувствовала себя совершенно растерянной. Вся жизнь без Василисы перекосилась, не говоря уже о переезде на дачу. Обычно все сборы тихо и загодя организовывала Василиса, и теперь Елена никак не могла сообразить, сколько брать с собой макароны, керосину, сахару, соли, куда все это складывать и как паковать. Тома старалась изо всех сил всем быть полезной, услужить, особенно Тане. Таня и раньше в ее глазах была существом высшего порядка, а теперь, когда они все дни проводили вместе, она чувствовала Танина к себе расположение, готова была на нее молиться. Павел Алексеевич переехал на дачу вместе со всей семьей, но в то лето он там почти не жил, только приезжал по субботам. Воспитательная ссора его с женой, которая казалась ему поначалу не такой значительной, выросла в полный внутренний разлад. Слова Павла Алексеевича о ее женской неполноценности сидели с занозой в душе у Елены. Препятствие оказалось непреодолимым. Ночевала теперь Елена на диванчике на закрытой террасе. Павел Алексеевич, когда приезжал, оставался в кабинете наверху. Спальня их пустовала. Он тоже был несказанно оскорблен. Елена своими словами как будто лишила его отцовства. Оба страдали, хотели бы объясниться, но повиниться было не в чем. Каждый чувствовал себя правым и несправедливо обиженным. Объяснения между ними были не приняты, да и обсуждать интимные стороны жизни они не умели и не хотели. Отчуждение только возрастала. По воскресеньям Павел Алексеевич вставал рано, поднимал девочек и вел на речку. Они до обеда полоскались, он учил их плавать, потом возвращались, обедали. Тома старалась не скрести ложкой по тарелке, пользоваться вилкой и не набрасываться на хлеб. Несмотря на весь внутренний разлад, семейная машина ехала по накатанной дорожке. Павел Алексеевич приносил в дом свои немеренные деньги. Елена зачитывала списки, отправляла переводы, посылки. Но без Василисы этот праздничный и торжественный ритуал как будто терял смысл. Два случайно совпавшие события, семейная ссора и приход в дом Томы, как-то соединились вместе. И Елена с глубоко запрятанной неприязнью наблюдала за мышевидной девочкой, едва достающей Тане до плеча. В самом конце лета вернулась Василиса, как ни в чем не бывало. Увидев ее на дорожке, ведущей к террасе, Елена заплакала. Заплакала и Василиса. Была она до черноты загорела, еще более худой, чем обыкновенно, не объяснила ничего. А Елена, если не стала ничего спрашивать, обе были счастливы. На другой день пришло письмо от Томиной тетки. Она просила передержать племянницу хотя бы до Рождества. Елена читала письмо, а Василиса кивала сухой головкой в такт словам. Помолчали. Потом Василиса сварила кофе. Это была ее единственная пищевая слабость. И она в своих скитаниях более всего, кажется, по кофе истосковалась. Василиса налила большую кружку жидкого коричневого напитка и первой начала разговор, который давно уже висел в воздухе. «Ну что ж, надо с Томочкой-то решать». Ни щенок, ни котенок. Феня-то ее брать не хочет. Либо в детдом определять, либо оставлять.
Да я уж
«Думаю», — нахмурилась Елена. Сердце ее никак не лежало к этой девочке, но она уже знала, что сердце ее не имеет никакого значения. Ребенок этот уже пристал к дому, и деваться некуда.
«А я думаю, оставлять надо. Уж больно она нехороша».
Такова была непостижимая логика Василисы Гавриловны. «Вася, что ты говоришь?» — изумилась Елена. «Потому брать, что нехороша?»
«Так кому же она нужна будет, Елена? Ни рожи, ни кожи, еле учится. А у нас будет сыта, обута, одета. За Таней вон сколько всего остается. А там Господь досмотрит. Не наше дело».
«Выходит, удочерить», — кивнула Елена обреченно.
«А с ним поговори».
Со своего возвращения Василиса имени Павла Алексеевича не произносила, только он. У Павла Алексеевича оказалось, как ни странно, готовое решение. Видно, он еще раньше об этом подумал. Оформить опекунство. «Ну, конечно, как я сама не догадалась», — радовалась Елена, которая никак не могла увидеть себя в роли матери малосимпатичной девочки. И Василиса Гавриловна радовалась, не вникая в тонкости юридических различий между опекунством и удочерением. Радовалась и Таня. Тома заняла в ее жизни особое место, что-то вроде говорящей собачки, о которой надо заботиться. Она в рот куска не брала без Томы, всегда была готова отдать ей все лучшее, но временами, устав от ее молчаливого и робкого присутствия, ускользала одна погулять или в соседские гости. Тома не обижалась, но ходила за Таней хвостом, боялась упустить ее из виду. Перед самым отъездом с дачи Павел Алексеевич сам объявил Томе, что приглашает ее пожить у них в доме, пока она не подрастет и не получит образование.
«Хорошо, поживу!» — с достоинством приняла предложение девочка.
В глубине души она была ужасно разочарована. Ей бы хотелось, чтобы Павел Алексеевич был ей настоящим отцом, как Таня. К сентябрю вернулись в Москву. Томочка была теперь принята в дом окончательно, и все потекло обычным порядком. Только семейное счастье Елены Георгиевны и Павла Алексеевича сникло и увяло. Неуклюжие попытки Павла Алексеевича восстановить супружеские отношения успехом не увенчались. В особенности последнее, когда он в один из своих запойных периодов среди ночи вошел в спальню, где Леночка смотрела свои одинокие поучительные сны, и, не замечая ни ее протеста, ни отвращения, совершил безрадостное насилие и только утром, опомнившись, ужаснулся ночному происшествию. Он пытался просить прощения, она кивнула и, не поднимая головы, сказала ровно, безо всякой интонации: «Здесь нечего обсуждать. Я только прошу, чтобы этого больше никогда не было». Он видел пружинистую прядь, всегда выбивавшуюся из пучка и петлей висящую от лба к уху. Видел скулу и кончик носа. Сгорал стыдом и желанием и отдал бы в этот миг без колебаний лучшее, чем владел, свой безымянный дар, чтобы вернуть счастливую простоту и легкость, с которой еще недавно он мог положить указательный палец в ямку под мягким пучком волос и провести от шеи вниз по узкому позвоночнику, уложенному в ровном желобке вдоль спины до чуть выпуклого крестца. Сакральная кость.
Он сморщился всем лицом и застонал. Все ушло, все пропало.
Молча вышел он из спальни, прошел в кабинет, вынул из-за шторы непочатую бутылку и откупорил. Выпил и улыбнулся. Это мстило ему удаленная 10 лет тому назад больная, нагноившаяся матка. Гадина! Непонятно, как родились в голове эти дурацкие слова, сказанные сгоряча, в раздражении. Как угораздило это сказать ей, не женщина. Это она-то, предел женственности, само совершенство. Потеряно, все потеряно. Он выпил еще полстакана и понял, что заснуть сейчас не сможет. Достал из нижнего ящика стола свою любимую папку с синей надписью «Проект» и раскрыл. Прочитал первую страницу. Имя Сталина упоминалось 2 раза. И опять его передернуло. Как это я ухитрился прожить до старости лет в счастливом заблуждении, что я порядочный человек, задал себе Павел Алексеевич жестокий вопрос. Он вынул первую страницу рукописи, сложил в четверо и в четверо сложенную бумажку разорвал 2. Аккуратные обрывочки опустил в корзину для бумаг, просмотрел рукопись до конца, больше имя вождя в ней не упоминалось. Он зевнул, потряс головой, но избавиться от отвратительного душевного скрежета не смог и понял, что ничего не остается, как заснуть. Жену свою Павел Алексеевич больше не беспокоил, равно как и не пытался вернуться к обсуждению нового печального положения вещей. Последний ночной эпизод, совершенно не укладывавшийся в Еленино представление о собственном муже, на самом деле мало что изменил. Ее обида была столь глубокой, что она уже ничего не могла с собой поделать. Как будто сказанная мужем сгоряча фраза убила в ней все желания и отравила саму почву, из которой произрастает потребность в нежном прикосновении, в ласке, не говоря уже о супружеской близости. Обида эта со временем не росла и не уменьшалась. Она проникла на глубину, и Елена жила с ней, как живут долгие годы с родимым пятном или опухолью. Даже внешне Елена стала постепенно меняться. Похудела, заострилась. Медленно округлые движения, мягкий с наклоном головы поворот, кошачья повадка устроиться в кресле на кушетке, легко вписываясь телом в любой мебельный угол. Естественная, ей одной свойственная пластика, столь привлекавшая всегда Павла Алексеевича, все это уходило от нее. Одежда, которая прежде была ей к лицу, круглые воротнички, сборчатые рукава и невинные вырезы, открывавшие чуть одрябшую, но высокую шею, стала тем временем немодной, и она с удовольствием перешила на девочек свои светлые в мелкий цветочек, в веночек, в букетик платья и купила костюм летний и костюм зимний, преобразившись в школьную учительницу. Павел Алексеевич, сидя за воскресным семейным обедом рядом с женой, принюхивался. Среди грубоватых запахов Василисиной простой стряпни явственно проступало нечто новое. От Елены вместо прежнего цветочно-телесного аромата пахло вдовством, пылью и постным маслом. Почти как от Василисы, но к Василисиному запаху был еще подмешан не то пот, не то душок старой засаленной одежды, и он отводил взгляд от жены и смотрел на Таню и улыбался ей. Прелесть, какая девочка, вся в мать, вся в Леночку, в прежнюю Леночку. Счастливый период их брака окончился. Теперь остался просто брак, как у всех, и даже, может быть, лучше, чем у многих. Ведь многие живут кое-как, изо дня в день, из года в год, не зная ни радости, ни счастья, а лишь одну механическую привычку. Никогда, никогда, понимали оба, не войдут они больше в ту счастливую воду, в которой плыли 10 лет. Взгляд Елены то и дело натыкался на щуплую девочку с повадками мелкого грызуна, беззлобную, безответную, жалкую да нельзя, косвенную виновницу семейного крушения, которая казалась для Елены горше всех пережитых несчастий, смерти родителей, бабушки, мужа, больше смертельной болезни и даже больше самой войны. Невозможно было жить вместе с ней, но также невозможно и отделаться от нее, отослать к родственникам, сдать в детдом. И Василиса тихонько бурчала, как будто в стену. А ты думала, просто, все непросто. Потрудись-ка теперь, хо-хо-х, такого не отмолить. Какие Еленины грехи она имела в виду? Счет у Василисы Гавриловны был особый, непростой, но стояла за этим счетом странная, даже, может, и глуповатая, но правда.